Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. И сегодня, после некоторого перерыва, мы возобновляем цикл бесед по Евангелию от Марка. И сегодня мы будем читать с вами шестую главу этого Евангелия. И первая тема, с которой мы здесь сталкиваемся: «Не бывает пророка без чести, разве только в отечестве своем». Итак, мы читаем: «Оттуда вышел он и пришел в отечество свое. За ним следовали ученики его». Учитель церкви Ориген писал: «Он называет свою родину Назарой. Назара от того, что Назареем наречется. Иисус не имеет чести в своем отечестве, но людьми чуждыми заветов, то есть язычниками, почитается. Впрочем, он учил в синагоге, не отделяясь от нее и не отрицая ее». И действительно, в этой части Священного Писания рассказывается о том, как Господь Иисус Христос, когда наступила суббота, Он начал учить в синагоге, и многие, слышавшие, с изумлением говорили: откуда у Него это? Что за премудрость дана Ему? И как такие чудеса совершаются руками Его? Тогда это было вполне допустимо, так как Ветхозаветная церковь еще существовала. Начало Ветхозаветной церкви – это первый человек, Адам. Она сохранялась в ковчеге Ноя. Патриархом Ветхозаветной церкви был Авраам, Исаак, Иаков. И Христос никогда не ставил под сомнение служение Ветхозаветной церкви. Так, например, мы знаем, что когда Он исцелял людей, Он говорил: «Пойди, покажись священнику». А однажды Он сказал: «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи, и так все, что они велят вам делать, делайте. Правда, по делам их не поступайте, ибо они говорят, но не делают». Ветхозаветная церковь прекращается тогда, когда в момент смерти Господа Иисуса Христа завеса в храме разорвалась надвое. Вот через такое событие чудесное Бог показал, что этот дом, то есть дом ветхозаветный, теперь остается пуст. А на тот момент это была церковь Бога, которая пребывала, конечно, в глубочайшем кризисе. И кризис церковный – это реальность не только ветхозаветная, и новозаветная церковь может терпеть так называемое кораблекрушение веры. Вот именно апостол Павел, он вводит это понятие кораблекрушение веры, когда некоторая часть христиан не все христиане, но некоторая часть переживают духовный кризис. И более того, Павел говорил, по отшествии нашим, то есть когда апостолы умрут, он говорил христианам, к вам войдут лютые волки, не щадящие стадо, и из вас самих восстанут таковые. Но здесь как бы еще действует установленный порядок вещей. Церковь христианская возникает только в день Святой Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел на апостолов. Здесь Христос действует так, как действовали в то время. Кто-то может удивиться, а как это он заходит в синагогу и начинает учить? Разве он равен? Разве он левит? Он сын плотника и сам плотник. Во-первых, синагога – это не храм в нашем понимании. Это, скорее всего, как бы народный дом, где хранилась общественная библиотека, где детей обучали чтению Торы, где мужчины собирались для каких-то дискуссий галахических. И любой мужчина мог подготовить какую-то речь на чтение дня. Каждый день читался и читается определенный отрывок Торы и мог преподать урок. И вот, когда он пришел в отечество свое, но опять же надо понять, что это условно отечество. Он сын Божий, который воплотился на земле. Имеется в виду, что да, по-человечески он имеет свое земное отечество, но его отечество и царство его прежде всего на небесах. И когда он начинает учить в синагоге, многие слышавшие, мы видим, что многие были в синагоге, это значит праздничная служба, не просто они на субботу собрались, а суббота могла совпасть с каким-то праздником. И слышавшие с изумлением говорили, откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? И в Евангелии от Матфея мы тоже читаем в окончании Нагорной проповеди. Люди удивлялись, что он говорил как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Есть люди, которые проповедуют Евангелие, но таким казенным языком, что эти слова как бы они не проникают в сердца слушателей, потому что они просто излагают события. А есть люди, о которых сказано в самой Библии, от избытка сердца говорят уста. Когда сердце человека переполнено любовью к Слову Божию, и он хочет поделиться этим откровением с другими людьми, тогда его слово, оно воспринимается более достоверно, тем более, что слова Христа сопровождались и некими чудесными действиями исцелений, которые он совершал своими руками. Но далее мы слышим слова недоумения. Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосия, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры и соблазнились о нем? Иустин, мученик, в беседе с Трифоном Иудеем писал, когда Иисус пришел к Иордану, его считали сыном плотника Иосифа, и он казался, как предвозвещали об этом Писание, не имеющим вида. Это у пророка Исаия есть пророчество о Христе, что он не имел вида и величия. Далее Иустин пишет: «И считался просто плотником, ибо, будучи среди людей, он делал плуги и ярма. Эти плотницкие изделия, научаясь их помощью, образцам праведности и деятельной жизни». Действительно, Христос до начала своего общественного служения он зарабатывал своими руками, пребывая в послушании у своих родителей, у матери и у названного отца Иосифа, который не был ему, естественно, родным отцом. И в любви у народа пребывал он. То есть юноша Иисус являлся примером трудолюбия и воздержания. И он изготовлял плуги, как мы прочитали, и всяческие изделия, но Иустин Мученик выделяет плуг и ярмо. А что делают с помощью плуга? Спахивают землю, чтобы потом бросить в нее зерна. А ярмо, оно ограничивает свирепость какого-нибудь животного, которого впрягают в это ярмо. И Христос пришел в этот мир для того, чтобы вспахать наши сердца и посеять в них семена Евангелия и ярмо заповедей Божьих дать нам, для того, чтобы наша жизнь во всем подчинялась божественному откровению. Иосиф, обручник Девы Марии, был человек пожилой и вдовый. А его собственные дети, они назывались братья Иисуса: Иаков, Иоси, Иуда, Симон. Также здесь говорится, между ними, то есть этими братьями Иисуса, и его, то есть Христа, названные сестры. И зная о таком простом происхождении Иисуса Христа из Назарета, посетители синагоги, пораженные красотой его слова, они соблазнялись о нем. Казалось бы, так красиво, возвышенно должен говорить человек, который занимает какое-то высокое, важное, ответственное положение в общине Израиля. И что происходит далее? Иисус же сказал им: «Не бывает пророка без чести, разве только в отечестве своем и у сродников в доме своем, и не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их и дивился неверию их. Потом ходил по окрестным селениям и учил». То есть степень веры этих людей, она была совершенно разная. Одни сомневались, не верили, и немногие, как мы прочитали, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их. Иногда человек задается вопросом: я молюсь, прошу Господа помочь мне с моим недугом. Почему же Господь мне не помогает? Возможно, вам не хватает веры. Но может быть и другая причина. Иногда болезнь дается к славе Божией, чтобы через страдания плоти возвысился дух человека, очистился бы от разных плотских привязанностей, или болезнь дается к смерти. Это тоже та реальность, которая ожидает каждого из нас. И вот смотрите, сказано о Христе: «И дивился неверию их». То есть он удивлялся, почему они, имея и закон, и пророков, и Писание, не возросли в вере. Ведь источник веры и есть Слово Божие. Как сказано, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Иоанн Кассиан в своих собеседованиях писал, если у больных или у тех, кто приносит их, отсутствует вера, то это может воспрепятствовать тому, чтобы силой целительства пользовались те, кому дан такой дар, то есть дар исцеления. То есть люди сами могут становиться виновниками того, что вера ослабла. А почему она ослабла? Сегодня не почитал Евангелие, завтра не почитал, послезавтра не почитал, и вера слабеет. Ведь она от слышания, а слышание от Слова Божия. Но если каждый день мы будем вникать в совершенный закон Евангелия, изучать вместе со святыми отцами по их истолкованиям евангельские откровения, то это усилит нашу веру и приумножит. И мы не будем тогда мешать Богу сотворить чудо нашего исцеления. В противном случае, если бы Господь исцелял бы тех, которые неверующие, это было бы насилием над их свободной волей. Поэтому мы и прочитали, и дивился неверию их. То есть они должны были сами понять, что их неверие им во вред, и не держаться за него, усиливать веру через изучение Писания. Но они этого не делали. И призвав 12, далее говорится, 7 стиха по 13, о том, как Господь Иисус Христос посылает апостолов на проповедь. И призвав 12, начал посылать их по два и дал им власть над нечистыми духами. И заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд. И сказал им, если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрисите прах от ног ваших во свидетельство на них, истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу. Они пошли и проповедали покаяние, изгоняя многих бесов, и многих больных мазали маслом и исцеляли. Надо сказать, братья и сестры, что события евангельские, описанные в Евангелии от Марка, которые мы изучаем, они сходны с событиями евангельскими по Матфею и по Луки. Поэтому эти три Евангелия от Матфея, Марка и Луки называются синоптическими Евангелиями. Здесь очень много сходных тем, но в любом случае каждый из этих свидетельств несет в себе некое уточнение, некое назидание, когда один евангелист таким образом дополняет другого евангелиста. Была и другая причина, почему мы имеем именно четыре Евангелия. В законе Моисеевом сказано, что любое слово верно при устах двух-трех свидетелей. А здесь избыток свидетелей. Здесь Матфей, здесь Марк, здесь Лука, здесь Иоанн. Кто-то может возразить, а разве все евангелисты были настоящими свидетелями, очевидцами событий? Да, вот Матфей ходил с Иисусом, Марка мы не видим. Да, вот Иоанн ходил с Иисусом, а Лука разве ходил с Иисусом? Церковное предание устанавливает, что Евангелие от Марка, о чем мы говорили в начале этих бесед, уже давно, это записанные проповеди апостола Петра, а Марк был сотрудником апостола Петра. Впрочем, считается, что именно Марк, тот молодой человек, который в Гефсиманском саду убежал, когда его схватили за одежду, так он нагишом убежал, а эта одежда осталась в руках воинов храма, которые хотели его пленить. А Евангелие от Луки – это проповеди апостола Павла, который сам уже был христианин второго поколения, Лука третьего. Но Павел, как мы читаем в послании к Галатам, общался самыми главными старшими апостолами, и по преданию он очень тесно общался с Пресвятой Девой Марией. Именно в Евангелии от Луки мы находим удивительные свидетельства, которые могла сохранить в своем сердце сама Дева Мария. Как и сказано, что эти известные события детства Христова она слагала в своем сердце, чтобы потом поведать Павлу, потом Лука записал, и это все соединили в четыре Евангелия. Поэтому каждое Евангелие – это верное свидетельство. Возникает вопрос, а почему они должны были так скромно одеваться? Но обуваться разрешалось в простую обувь и не носить двух одежд. Блаженный Августин в своем известном трактате о согласии евангелистов пишет, что касается того, чтобы не носить или не иметь двух одежд, то если точно, он, то есть Господь, запрещает надевать две одежды и не носить двух одежд. Разве этим он не предостерегает нас против двумысленности и не призывает ходить в простоте? Здесь блаженный Августин предлагает нам аллегорическое истолкование. Он говорит, что призыв не носить двух одежд – это призыв не быть двумысленным человеком. Христианин – это человек, у которого «да» – это «да», а «нет» – это всегда «нет». А не так, что сегодня «да», а завтра «нет». Или наоборот, сегодня «нет», а завтра «да». Но, с другой стороны, действительно, мы знаем из других писаний, сохранилась книга, это такой кодекс поведения апостолов, что они действительно вели очень строгий аскетический образ жизни и не могли даже больше 3 дней задерживаться на одном месте, переходили с места на место или брать деньги за свое служение. Далее рассказывается в 6 главе Евангелия от Марка о той молве об Иисусе, который достигает Ирода. Царь Ирод, услышав об Иисусе, это не тот Ирод, который избивал младенцев, это его сын. Ну, как говорится, яблоко от яблони недалеко падает. Царь Ирод, услышав об Иисусе, ибо имя его стало гласно, говорил: «Это Иоанн Креститель, воскрес из мертвых». И потому чудеса делаются им. Другие говорили: это Илья, а иные говорили: это пророк или как один из пророков. Ирод же, услышав, сказал: это Иоанн, которого я обезглавил, он воскрес из мертвых. Почему такое предположение? Потому что в те времена, как и в наши времена, чудо – это действительно чудо. чудо является таким редким явлением, особенно в жизни грешных людей, неверующих людей, маловерующих людей, что если они видели своими глазами, кто-то сотворил чудо, и потом, услышав, что опять творятся чудеса, им легче поверить, что этот же человек воскрес, и он творит новые чудеса. Наступит время, когда чудеса совсем оскудеют в этом мире, потому что чудо является ответом на веру человека, как мы убедились. Человек приходит к Иисусу, просит исцеления, а Христос спрашивает: веруешь ли? А так как к концу этого мира вера совсем оскудеет, Сын Божий, придя на землю, едва ли найдет веру на земле, оскудеет и чудо, как некий факт. И знаете, кто этим воспользуется? Этим воспользуется Антихрист, самый великий чудесник. Когда он явится, он будет такие чудеса творить. Огонь будет с неба сводить. И вот те, которые гоняются за такими внешними чудесами, есть религиозные чудеса, когда человек нравственно перерождается, кто-то бросил курить, кто-то оставил блуд. Это тоже чудеса. Но нравственные чудеса, они не оцениваются в мире никак. А вот если кто-то огонь там с неба сведет, там, сквозь китайскую стену пройдет, там, что-то еще сделает, вот этому будут уделять большое значение. И главный чудесник будет Антихрист, который многих прельстит, но его чудеса, они не будут нравственными, они, скорее всего, будут безнравственными в силу своей праздности, то есть лишены любого назидательного морального смысла. Далее рассказывается о том, что Иоанн Креститель действительно был казнен царем Иродом. И рассказывается, при каких обстоятельствах это произошло. «Ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду: не должно тебе иметь жену брата твоего». Давайте посмотрим комментарии Евсевия Кесарийского. Это отец христианской истории. Он пишет о том, что Ирод-младший вскоре после этого отрубил голову Иоанну Крестителю, упоминают божественные евангельские писания, а также повествует Иосиф. Здесь имеется в виду Иосиф Флавий. Последний называет Иродиаду по имени, рассказывая, как Ирод женился на ней, бывшей женою за его братом, отказавшись от той, что прежде была за ним замужем по закону. А это была дочь Ареты, Петрейского царя, дочь. Иродиаду же, разлучив живым еще мужем, убив также ради нее Иоанна, Ирод вступил в войну с Аретой, который считал, что его дочь подверглась бесчестию. И в этой войне, как говорят, произошла битва, в которой погибло все Иродово войско. Причем претерпел он это именно по причине злоумышления против Иоанна, то есть Крестителя. Тот же самый Иосиф, то есть Иосиф Флавий, это древний иудейский историк. Кстати, его книги на русском языке можно приобрести, по-моему, в каждом крупном книжном магазине. Признает, что Иоанн был крестителем и чрезвычайно праведным человеком. и это его свидетельство согласуется с тем, что написано в Евангелиях. Это цитата из Евсевия Кесарийского, из его церковной истории. Эту книгу тоже можно приобрести, она доступна. И он цитирует Иосифа Флавия. Христиане очень уважали этого иудейского историка, потому что он описывает о некоторых людях, персонажах, о которых только немного сказано в Евангелиях. А он подробно рассказывает, что происходило потом с этими людьми на самом деле, то есть какие были последствия. Оказывается, вот казнь Иоанна Крестителя, этим все не остановилось, развязалась война, и великий урон понес этот нечестивый Ирод. «Ибо Иоанн говорил Ироду, не должно тебе иметь жену брата твоего. Иродиада же, злобясь на него, желала убить его, но не могла, ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его, многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его». Вот видите, Ирод – это пример как раз двойственного человека. С одной стороны, похоть завладела им, и он нарушил закон Божий. А с другой стороны, ему интересно пообщаться с Иоанном Крестителем. Слушался его, с удовольствием слушал его. Хотя, когда дух злобы на него находил, он вел себя хуже. «Настал удобный день», – продолжает Марк, – «когда Ирод по случаю дня рождения своего делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам галилейским. Дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним. Царь сказал девице: проси у меня, чего хочешь, и дам тебе. И клялся ей: чего не попросишь у меня, дам тебе даже до половины моего царства. Она вышла и спросила у матери своей, чего просить. Та отвечала: головы Иоанна Крестителя. И она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря: хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя. Царь опечалился, но ради клятвы и возлежащих с ним не захотела отказать ей. И тотчас, послав оруженосца, царь повелел принести голову его. Он пошел, отсек ему голову в темнице и принес голову его на блюде и отдал ее девице, а девица отдала ее матери своей. Ученики его, услышав, пришли и взяли тело его и положили его в гробе. Подобное событие описывается в Евангелии от Матфея, и в своем истолковании блаженный Иероним Стридонский делает интересный вывод. Он обращает внимание на то, что в Библии день рождения празднует египетский фараон, это описывается в книге «Бытия», и в результате отрубили голову Хлебодару. И в Новом Завете описывается, как Ирод празднует свой день рождения, и был казнен Иоанн Креститель. И блаженный Иероним делает очень интересный вывод. Обычно его приписывают свидетелям Иеговы, но это точка зрения блаженного Иеронима. Ничего хорошего в праздновании дня рождения нету. Потому что в Библии при двух описаниях дня рождения мы видим две казни. А с другой стороны, он обращает внимание на то, что праведный Иов проклинал день своего рождения. Человек мог бы праздновать день своего рождения, будучи уверенным в том, что жизнь его состоится. И мы празднуем Рождество Божьей Матери, мы празднуем Рождество Иоанна Крестителя, потому что жизнь этих удивительных людей состоялась. Мы празднуем Рождество Христово. А в православном мире вот эта мода в России праздновать день рождения, она появляется только в советское время. а до революции праздновали День Ангела. Однажды я с одним сатанистом беседовал и спросил, а у вас какие-то праздники бывают? Он говорит, да, у нас есть самый великий праздник в году. Я спрашиваю, а чему он посвящен? Он говорит, это день рождения. То есть праздник такого собственного эгоизма. И далее Марк рассказывает о том, как возвращаются апостолы, которых Христос послал на проповедь. Здесь надо добавить, что не смог Ирод казнью Иоанна Крестителя остановить его обличение. Существует предание, что когда голову на блюде принесли во дворец, то мертвая голова, она произносит, глаза Иоанна Крестителя открылись и посмотрели на Ирода, а мертвые уста произнесли, не должно тебе иметь жены брата твоего. Действительно, остановить Слово Божие невозможно никакими репрессиями. И с другой стороны, вот вся эта ситуация, Ирод и Иоанн Креститель, она должна научать нас, проповедников, священнослужителей, не быть лицеприятными и перед царями, и им открыто говорить, чтобы молчанием не предавалась бы вера наша. И мы читаем уже с 30 стиха, и ниже, по 33. «И собрались апостолы к Иисусу, и рассказывали ему все, что сделали и чему научили. Он сказал им, пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного. Ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда. И отправились в пустынное место в лодке одни. Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их, и бежали туда пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к нему». То есть оживление в народе началось огромное, от царя до первосвященника, от римского прокуратора до самого последнего центуриона. Вся земля святая, весь Эрец Исраэль узнал о том, что ходит Иисус из Назарета, проповедует, исцеляет, возлагает руки, возвращает зрение, людей расслабленных делает полноценными, может вылечить самую страшную болезнь. Чудеса действительно были поразительны, ведь Христос воскресил и сына Наинской вдовы. Это произошло значительно раньше воскрешения Лазаря. И, конечно, все эти слухи, они вызывали огромный интерес к нему. Так что апостолы как бы приходят на помощь к Иисусу. Но в доме, где находился Иисус, невозможно было находиться. Все время кто-то приходит, все время кто-то что-то просит. Такая жажда была у людей приобщиться к благодати. Потому что Христос не просто проповедовал, Он проповедовал силою, со знамениями и чудесами великими. И вся земля пришла в движение от его проповеди. Но людям надо отдыхать. И Христос говорит апостолам, чтобы они отправились одни в пустынное место отдохнуть немного. Опять же, здесь не сказано, там длительное время, там отправляйтесь там, на какой-нибудь курорт и там отдыхайте. Хотя бы немного, чтобы восстановить силы тела, ибо дух-то он бодр, а тело, оно бывает очень и даже очень слабо. А народ смотрит, куда они отправились на лодке, потому что народ был в уверенности, что Иисус среди них. В те времена мужчины покрывали свои головы талидом. Это специальный такой плащ, который молитвенный плащ. Он надевался на голову и предохранял также от прямых лучей солнца. И мы читаем далее. Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними. Вот здесь немножко непонятно, то ли он выходит из какого-то места, где он остался, а народ ищет апостолов, то ли он с апостолами где-то пристал к берегу и выходит из лодки, но народ ищет его, народ не может без него. Иисус, выйдя, увидел множество народа и жалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря. Вот сейчас Россия, наша страна, она действительно, весь народ, как овцы, не имеющие пастыря. Нету царя, нету помазанника Божия. Царь – это земная икона Христа Небесного. А когда нету пастыря, как сказано, поражу пастыря и рассею овец. И когда в Ипатьевском подвале был расстрелян государь-император, то страна с тех пор пребывает в каком-то смятении, в неопределении. Неопределенности нету, нету спокойствия, нету уверенности ни в настоящем, ни в будущем, тем более в будущем. И вот Христос идет навстречу к этим людям и начал учить их много. И как времени прошло много, ученики его, приступив к нему, говорят: «Место здесь пустынное, а время уже много. Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть». То есть проповедь Христа, она затянулась на длительное время. Мы можем представить, что он говорил то же, что говорил и на горе Блаженств, что он рассказывал свои удивительные притчи. Главная тема всех его притч – это теократическое царство Бога, которое однажды воцарится на всей планете. И ученики переживают за народ, потому что среди народа были и дети, и женщины. И что говорит Христос? Он сказал им в ответ: «Вы дайте им есть». Вот сейчас русский народ в смятении, царя нету, неопределенность социальная, политическая. Кто может дать какой-то ориентир для народа? Христос обращается к апостолам и говорит: «Вы дайте им есть». Народ вправе задать вопрос церкви, священнослужителям, нам: «Научите нас из Писания, как нам поступать в такой ситуации, в какой мы оказались, как целый народ. Почему такие бедствия?» Ответ, конечно, очевиден. Некогда была единая страна, Белоруссия, Малороссия, Великороссия. А потом что случилось? Как Христос сказал: «Если царствие разделится само в себе, оно не устоит». Итак, Христос обращается, к апостолам и говорит: «Вы дайте им есть». И мы не вправе отказывать людям в духовном окормлении, в поддержке, особенно в сложные времена. И сказали ему: «Разве нам пойти купить хлеба динариев на 200 и дать им есть?» Но он спросил их: «Сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите». Они, узнав, сказали: «Пять хлебов и две рыбы». «Пять хлебов и две рыбы». Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве и сели рядами по 100, по 50, и взял 5 хлебов и 2 рыбы, воззрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы они раздали им, и 2 рыбы разделил на всех. И ели все, и насытились, и набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов. Было же евших около 5000 мужей. То есть, что значит мужей? Не считая женщин и детей. Что произошло? Происходит чудо насыщения хлебов. Единственное, что человек современный может ожидать от церкви, это Христа Иисуса, которого мы проповедуем, именем которого грехи отпускаем, во имя которого причащаем народ его телом и его кровью. Христос преломляет хлеб, благословляет, дает ученикам, а ученики дают людям. Тогда кто-то спросит, а что может означать рыба? Рыба по-гречески «ихтиос». Это аббревиатура известных слов «Иисус Христос, Сын Божий». Кто-то спросит, а почему 2 рыбы, а не одна? А потому что тогда проповедь шла в 2 направлениях. Надо было Израилю продолжать проповедь, как Христос вначале говорил, «Идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева», и уже начинать проповедь среди языческих народов, видя отвержение Израиля. Что происходит далее? Конечно, все взволновались. Такое явное чудо. Насыщение хлебами. «И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону, к Вифсаиде, пока он отпустит народ». Потому что начинается движение в народе. И мы знаем, что были случаи, когда его хотели поставить царем над народом, именно потому что ели хлеб и насытились. Народу что нужно? Хлеба и зрелищ. Хлеба и зрелищ. «И, отпустив их», то есть апостолов, «и народ, пошел на гору помолиться. Вечером лодка», лодка – это древнейший символ церкви, лодка. «Вечером лодка была посреди моря, а он один на земле. И увидел их, бедствующих в плавании». Действительно, корабль церковный сотрясает и слева, и справа, как преподобный Серафим Саровский говорил: «Вы хотите на каких-то там баркасиках спасаться? Мы на корабле церковном едва спасаемся. Все трещит, пальма трещит, уже паруса разодрало. Вечером лодка была посреди моря, а он один на земле». Что значит, что он один на земле? Он один, единственный, кто может протянуть руку помощи всему христианскому сообществу. Это Господь наш Иисус Христос. «И увидел их бедствующих в плавании». Он видит бедствие церковного корабля, какие гонения, преследования на христиан, особенно в последнее время. «Потому что ветер им был противный», ветроучение – это ложная религия. «Около же 4 стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их». Господь всегда взыскует веру, поэтому и сказано «и хотел миновать их», то есть как бы хотел. они, увидев его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали, ибо все видели его и испугались. Кто-то идет, а кто это? И тот час заговорил с ними, увидев слабость их веры и бедственность от этой бури, и сказал им: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Братья и сестры, давайте чаще вспоминать эти слова, когда нам тяжело в этой жизни, когда совсем плохо. Ободритесь, это я, не бойтесь. В старину, когда русский человек заболеет или там дом сгорит, первое, что он говорил: меня Господь посетил. И вошел к ним в лодку, и ветер утих. Вот когда наступает абсолютная гармония и порядок. И они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились, ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено, ведь еще Дух Святой не сошел в них. Но когда в день Святой Пятидесятницы Дух Святой сойдет в их сердца, они станут арфами Духа Святаго и глаголами вечного Евангелия наполнят всю вселенную. Эйкумену. И последние слова этой главы Евангелия от Марка: и, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую, пристали к берегу. Когда вышли они из лодки, тотчас жители, узнав его, обежали всю окрестность и начали на постелях приносить больных туда, где он, как слышно было, находился. И куда ни приходил он, в селение ли, в города ли, в деревне ли, клали больных на открытых местах и просили его, чтобы им прикоснуться, хотя к краю одежды его, и которые прикасались к нему, исцелялись. Итак, братья и сестры, шестая глава Евангелия от Марка, она содержит в себе разные удивительные события, которые могут научать и наставлять нас на всякую правду. У святых отцов мы можем найти разные истолкования на эти события. И разные истолкования, они не взаимоисключающие, они всегда взаимодополняющие. И вот смотрите, чудо Божие совершается. Люди стали оббегать местности, где они проживали, окрестности, приносить всех больных, чтобы им прикоснуться хотя бы к краю одежды его. Амвросий Медиоланский, святитель, в трактате «Пять книг о вере» писал: «Разве немощен Господь, когда открывает глаза слепым, распрямляет согбенных, оживляет мертвых, превосходя все силы нашего целительства, когда молящих исцеляет прикосновением к краю одежды его? Не об этой немощи думали вы, нечестивцы, когда смотрели на раны его? Тело его было в ранах, но не было в них немощи. Из этих ран вытекала жизнь всех живущих». И мы знаем, что в это время, время благодати, а время благодати пока еще продолжается, мы имеем возможность, по милости Божией, не только прикоснуться к краю одежды его, но и вкусить в святом причастии его истинного тела и его истинной крови. То есть он самого себя отдает нам. И когда мы подходим к святым дарам, когда они износятся в сретение нам из алтаря, возглашаются слова: «Со страхом Божиим и верою приступите», и мы, немощные, расслабленные, убогие, запутавшиеся в своих грехах, противоречиях, в сомнениях, только в нем, во Христе и со Христом, можем обрести надежду на вечную жизнь. Христианский поэт Пруденций, который писал также апологетические произведения в своем трактате против Симаха, он так комментирует слова «это я, не бойтесь». Он говорит как бы от имени Христа: «меня в безопасном молчании, ушедшего в путь, язык говорливый к сомнениям ведет и опасностям, не то, что Петра ученика, верного в вере и праведного, обилием грехов уничтоженный, я, человек, крушение терплю, бушующем море». Здесь как бы диалог, Христос идет на помощь, а человек гибнет, тонет, это и Петр, который стал тонуть. «Кичится, рычит, грохочет», то есть бездна, «ветрами красноречий, раздувается», то есть всякие ереси, «тот, кого так легко потопить, человека, кто корабль неумело ведет, человеческие правители, протяни мне, Христос всемогущий, руку божественной помощи». Действительно, в этих словах Пруденция надежда на то, что только если мы будем взывать ко Христу, ощущая то, что мы утопаем, только от Него может прийти помощь, и она придет тот час. Как я часто повторяю, тот час, имевший сухую руку, протянул ее, и она стала здорова. Тот час расслабленный встал на ноги, взял постель свою и пошел домой. То есть невозможно для человеков, возможно для Бога. Спасибо всех, Христос.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж».
Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели и слушательницы радиостанции «Радонеж», с 11 по 16 июня в Сокольниках в павильоне номер 2 будет проходить ярмарка под названием «Покупайте отечественное». Время работы ярмарки с 11 утра до 7 часов вечера. На ярмарке вы встретите много своих старых знакомых. Можете приобрести предметы бытового назначения, продукцию народных промыслов, продукты фермерских и монастырских хозяйств, лекарственные травы, мед, конфеты и многое-многое другое. В рамках этой выставки, ярмарки, вы можете зайти в секцию под названием «Радио». В этой секции вам предложат радиоприемники для прослушивания радиостанции «Радонеж» в хорошем качестве. Также здесь вы сможете приобрести чай под названием «Радонеж». Это совместный проект Сергио Посадской чай-развесочной фабрики и радиостанции «Радонеж». Таким образом, выпуская этот чай, Сергио Посадская чай-развесочная фабрика помогает православной радиостанции «Радонеж» существовать. Выставка, ярмарка будет работать с 11 утра до 7 часов вечера. От метро «Сокольники» курсируют бесплатные маршрутки. Ждем вас в «Сокольниках» в павильоне номер 2 с 11 по 16 июня. Телефоны для справок: 8 499 189 1606. Второй телефон: 8 499 189-19-95. Повторяю: 8-499-189-16-06. И второй телефон: 8-499-189-19-95.